Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена, и вместо проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делают.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 69-му году. Микрофон Иван Толстой. Хроника послевоенных лет устами нашего радио. 69-й год. Литература и идеология. На Каннском фестивале показывают запрещенный в Советском Союзе фильм «Андрей Рублев». Светлана Аллилуева читает свою новую книгу у микрофона «Свободы». Скандальный побег. В Лондоне просит политического убежища советский писатель Анатолий Кузнецов.
Ой, ребята, ребята... Это фантастично. Это представить себе невозможно. Какое это все-таки счастье.
Первые люди на Луне. 25 лет со дня освобождения Парижа. Кончина Корнея Чуковского. Иностранные ученые обсуждают идеи академика Сахарова. «69-й год. После рекламы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Тремя главными вопросами русской интеллигенции всегда были: что делать, кто виноват и где мои очки.
Мы уже если пошли искать, будем говорить, правду, добиваться своей земли, то мы готовы дойти до международного суда.
Потому что российские суды, вынося вердикты, порой принимают решения просто парадоксальные.
Создается упрощенная система правосудия, при которой вот тебя все равно посадят и концов ты не найдешь.
есть статьи Уголовного кодекса, которые в России почти не применяются.
Маленькие города сейчас представляют особый интерес для лидеров экстремистских организаций.
Обладать правом – это вовсе не значит иметь возможность пользоваться своими правами. Мы лишь рассказываем о том, что человек имеет право. В эфире «Радио Свобода». Каждую среду в 23.10, повторы в 2.10, в 10.10 и в 15.10 в четверг.
Говорит «Радио Свобода». Полвека в эфире. Микрофон Иван Толстой. Послевоенная история устами нашего радио. На календаре сегодня год 69-й. Его главная тема – литература и идеология. Материалов на эту тему скопилось на архивных полках множество. Вероятно, самым громким событием литературно-идеологического плана стал побег советского писателя Анатолия Кузнецова, автора «Бабьего Яра». Кузнецов попросил в Англии политического убежища. Начинает тему наш лондонский комментатор Виктор Франк.
Как известно, несколько дней тому назад советский писатель Анатолий Кузнецов объявил в Лондоне о своем решении не возвращаться в Советский Союз. Английское правительство разрешило ему постоянно проживать в Англии. Мне приходилось и приходится встречаться со многими людьми, которые по самым благородным соображениям решили порвать с советским строем и остаться на Западе. И я знаю, как трудно им дается приспособление к иной атмосфере. Именно к атмосфере. Ибо, конечно, разницу между жизнью в советском обществе и жизнью на Западе нельзя сводить к разнице между злом и добром, между минусом и плюсом. Дело здесь неизмеримо сложнее. И одно из отличий состоит, как бы это сказать, в разнице между атмосферным давлением в Советском Союзе и за границей. В советском обществе и атмосферное давление, и сила земного тяготения несравненно выше, чем на Западе. Постараюсь пояснить мою мысль. Человек, в особенности человек умственного труда, живущий в Советском Союзе, неизбежно живет напряженнейшей жизнью. У него есть кого бояться, есть кого ненавидеть, есть кому доверять, есть кому не доверять, есть кого любить. У него есть возможность одерживать небольшие победы и терпеть большие поражения. Русский философ Владимир Соловьев как-то сказал, что в России много мерзавцев и немало святых, но вот приличных людей маловато. На Западе же, конечно, я сознательно упрощаю, на Западе же и мерзавцев, пожалуй, меньше, и святых или героев меньше, а вот приличных людей больше. Это тоже снижает напряженность, сгущенность атмосферы или снижает температуру. Вероятно, это лучше. Но во всяком случае, это огромная разница, к которой нужно приспосабляться в течение длительного периода. Иначе человек может оказаться в состоянии рыбы, выброшенной на берег.
Теперь микрофон самому виновнику событий. Это первое выступление Кузнецова по свободе.
Я дошел до такой точки, после которой я уже не мог работать, не мог писать. Это для меня единственное занятие в жизни, которое по-настоящему меня захватывает. Жить и писать, и для меня это одно и то же. Мне не интересно так жить. Мне просто не то, что неинтересно, я так просто не могу жить. И я понял, что еще немножко, и либо я присоединюсь к тем, кто уже сидит в лагерях, вроде Синявского, Даниэля. Мало веселого в этом. И главное, писать там опять не сможешь. Либо я сойду с ума, в конце концов. Это совершенно точно я не преувеличиваю. Последние года два я провел в совершенно безвыходном каком-то тяжелом состоянии. Вот я и бежал. Я писать буду, конечно, только на русском языке. Уже у меня не так много времени, чтобы в совершенстве овладеть другим языком, например, английским, настолько, чтобы рискнуть писать на нем художественные произведения. Я слишком большие требования предъявляю, вероятно. В России может изменяться в ту или в другую сторону политический климат. В России может, как я это определяю для себя, дверь открываться шире или захлопываться наглухо, или может разразиться катастрофа типа сталинских чисток, все возможно. Но дело в том, что я лично не верю в сам принцип коммунизма. Отвергаю его, начисто отвергаю. Я считаю, что это еще одно прекрасное доброе намерение, которым была вымощена дорога в ад. Причем эта дорога была вымощена на много километров, и еще неизвестно, сколько километров впереди. Я уходил из Советского Союза как зверь, инстинктивно спасается от стихийного бедствия. Я ни о чем не думал. Это было спасение. Ой, ребята, ребята, это фантастично. Это представить себе невозможно, какое это все-таки счастье. Наконец, говоришь то, что ты хочешь. И теперь мне хочется жить здесь долго, долго, вот назло им, назло, как можно дольше, сколько мне отпустит жизнь, и писать.
год. Кузнецов в ту пору был далеко не единственным невозвращенцем. В столице соседнего государства, в Париже, незадолго перед тем, политическое убежище попросил другой писатель, Михаил Демин.
Самое главное, что меня поразило, это ощущение на Западе такой какой-то свободы, благодаря которой человек, переезжающий из одной страны в другую, не чувствует себя ни отщепенцем, ни беглецом. Скажем, человек из Англии, переехавший в Италию, не чувствует себя отрезанным от Англии.
Михаил Демин, писатель полузабытый. Его вышедший на Западе роман «Блатной» распродан в эмиграции, а в России никогда не переиздавался. Настоящее имя Михаила Демина – Георгий Евгеньевич Трифонов. Он двоюродный брат писателя Юрия Трифонова. Отец – военачальник в Красной армии, арестован в 1937-м. 16-летним подростком во время войны Демин был посажен в первый раз. Затем был на фронте, после войны учился в художественном институте. Когда вскрылась его судимость, бежал и жил среди блатных. Ездил вором по железным дорогам. Совершил убийство, 6 лет отсидел. Вышел, писал прозу, стихи, стал членом Союза писателей, печатался. Во время туристической поездки во Францию попросил политического убежища. 69-й год. Михаил Демин у нашего микрофона. Блатные интонации, как мы слышим, до конца не вытравляются.
В Париже вокруг моих знакомых, вокруг моей родни бесчисленное количество было всяких испанцев, итальянцев. Они, в сущности, всю жизнь живут в Париже и, тем не менее, не теряют родины. И вот меня поразило то, что только из России уехавший человек почему-то чувствует себя отрезанным от нее навсегда. Он ощущает потерю. Ну, такую, как если бы, скажем, человек перелетал бы с одной планеты на другую, и за его спиной оставалось бы колоссальное пространство пустоты, такое ощущение, когда нельзя вернуться, когда ты навсегда что-то теряешь. Странно, что это вот относится именно к России, ни к одной другой стране мира, а только по отношению к России. Русский, уехавший оттуда, вот испытывает какое-то такое ощущение потери, которое, по-моему, не испытывает больше никто.
Еще один невозвращенец, беглец через Чехословакию и Югославию, Аркадий Беленков. Студентом литературного института был приговорен за свою дипломную работу к расстрелу. Отсидел 13 лет, вышел, написал и напечатал книгу о Юрии Тынянове, имевшую грандиозный общественно-литературный успех в 60-е. Несколько лет пробивал в издательстве вторую книгу о Юрии Олеше. Когда стало окончательно ясно, что издать ее в СССР не удастся никогда, бежал на Запад. Здесь Беленков преподавал в Ельском университете, сотрудничал со «Свободой», готовил к изданию свои рукописи. В нашем архиве запись беленковского выступления, сделанная у него дома в Нью-Хевене. Чувствуется, что условия не студийные. Аркадий Викторович читает вступление к американскому изданию книги об Олеше.
«Я ничего не меняю в текст, написанном и частично напечатанном в Советском Союзе. Нехитрая вещь для свободного человека, живущего в свободной стране, вместо строчки «Свобода, которую принесла революция», была, по-видимому, не совсем тем, что дореволюционной интеллигенции, казалось, революция обещает, написать так. Революция уничтожила свободу людей и установила тоталитарную диктатуру. Я не делаю этой нехитрой вещи, потому что я хочу, чтобы мои читатели знали, что я никогда не написал и не напечатал в Советском Союзе ни одной советской строки. Любую из своих строк, написанных в Советском Союзе, я без стыда могу напечатать в свободном мире. Я жил в стране за стенки и писал то, что хотел писать. Меня или сажали в тюрьму, или не печатали, или печатали, воровая страницы, главы, куски сердца. Но ни одной строки, угодной им, удобной им, они не смогли заставить меня написать. На Западе я пишу то же, что писал в России. На моем письменном столе ничего не изменилось. Изменилось ли что? Что здесь я могу печатать вещи, которые на моей родине остались бы в письменном столе или попали бы на стол следователя. Я не уезжал из русской литературы. Я перешел на работу в другое место. На новом месте можно сделать гораздо больше для дела свободы, чем в стране, где этому делу сильно мешают редакторы и милиционеры, цензоры и пожарники, секретари, председатели, представители, консерваторы, агитаторы, провокаторы. Ничего не изменилось. Я перенес пишущую машинку из своего кабинета в Москве в свой кабинет в Нью-Хейвене. О советском фашизме на Увитни-авеню я пишу с той же годливостью, с какой писал о нем на Малой Грузинской. Это вопрос технологический, где лучше работать, то есть бороться с диктатурами, деспотиями и тираниями. Приношу благодарность орган управления Союза писателей СССР в литературной газете, которая на этот раз уникальной в ее постыдной истории написала правду. «Теперь с нами и Аркадий Беленков», передала радиостанция «Свобода». «С вами, господа, с вами», захныкала литературная газета. И, спохватившись, добавила: «Только почему теперь? Он всегда был с вами?» «Я всегда был с вами. С первой строчки, которую я написал в первой своей книге, я всегда был с теми, кто ненавидит черный, коричневый, желтый и красный фашизм и борется с ним».
«Свобода» полвека в эфире. 69-й год. В Советском Союзе появился бунтовщик, замолчать деятельность которого власти не в состоянии. Академик Андрей Сахаров, как утверждают, отец советской водородной бомбы. Его нравственный протест против самоубийственного развития военных технологий выливается в философские размышления, с которыми в СССР не знают, что делать. Иностранные отклики на идеи Сахарова. С обзором Юрий Мельников.
Профессор Маршал Шулман, видный американский политолог, директор Русского института при Колумбийском университете, в посвященной манифесту Сахарова статье в еженедельнике Saturday Review писал: «Этот документ важен и интересен не новизной изложенных в нем идей, а тем фактом, что он был написан ведущим советским ученым, который сформулировал идеи, широко распространенные в кругах советской научной и научно-технической интеллигенции. Андрей Дмитриевич Сахаров – русский патриот, лояльный по отношению к советской власти и советского социализма. А что касается независимости его мышления, то она делает его стране больше чести, чем 10 космонавтов. Хотя, прибавил Шулман, боюсь, что аппаратчики смотрят на это не так». Это было написано в конце прошлого года. И, конечно, уже тогда было ясно, что аппаратчики на самом деле смотрят на политическую концепцию Сахарова не так. Весь вопрос был в том, посмеют ли они тронуть этого академика, крупнейшего физика, отца советской водородной бомбы. Что ж, посмели. Если верны сведения, поступившие на днях из Москвы, то Андрей Дмитриевич Сахаров освобожден от обязанностей главного консультанта Государственного комитета по ядерной энергии, а также отстранен от работы в научно-исследовательском институте в Черноголовке под Москвой. Конечно, академик Сахаров не первый представитель советской научной интеллигенции, ставший жертвой воинствующих догматиков, и ничего неожиданного нет в их поступке по отношению к нему. И все же удар против этого ученого имеет особое, почти уже символическое значение, сравнимое только с делом Солженицына. Подвергнув Сахарова каре, наследники Сталина перед глазами всего мира признались, что между правящей кастой КПСС и советской научной и научно-технической интеллигенцией существует конфликт антагонистического характера. То, что они идут на этот конфликт, идут теперь, в начале последней трети XX века, показывает, что они брошюру Сахарова либо не читали, либо не поняли до конца. Ибо если бы они ее поняли, им стало бы ясно, что жизнеспособность и будущее только у такой власти, которая сумеет заручиться активным сотрудничеством научно-технической интеллигенции, больше того, будет прислушиваться к ней, освоит в общении с ней научные методы и научится применять их в деле управления государством. Живя же в глубоком конфликте с этой интеллигенцией, власть раньше или позже обрекает сама себя на гибель.
69-й. Из больших событий, имеющих эпохальное культурное значение, что может быть важнее космических достижений? «Человек на Луне». С лунным комментарием Виктор Франк.
«Земляне на Луне». Под таким заголовком «Правда» сообщила в прошлый вторник о блестящем прилунении американских космонавтов. Я думаю, что ни одного меня порадовала установка органа ЦК КПСС к достижению американцев. И особенно хорошо то, что редакция «Правды» назвала американских космонавтов землянами, то есть представила их не как граждан государства, с которым у Советского Союза, выражаясь мягко, свои особые счеты, а как сограждан по планете Земля. Вряд ли меня можно будет упрекнуть в излишней язвительности, если я выражу предположение, что высадись первыми на Луне не американские, а советские космонавты, то «Правда» вряд ли назвала бы их землянами. Но это так, между прочим. Как бы то ни было, достижения космонавтов и того гигантского коллектива ученых, инженеров и техников, который сделал возможным блестящую операцию трех смельчаков, останется навсегда одним из величайших триумфов человеческого или, скажем, землянского разума. Все это верно. Но мне хочется все же влить небольшую ложку дегтя в ту медовую бочку технического экстаза, которая разлилась теперь по всему земному шару. Сделаю я это не в форме утверждений, а в форме вопросов. И буду счастлив, если кого-нибудь из моих слушателей эти вопросы наведут на раздумья такого же рода, которые нашли на меня в эти дни. Так вот, так ли в действительности революционно достижение Хьюстоновского вычислительного и командного центра? Представляет ли оно собой принципиально новый шаг в деле освоения природы? Или же, при условии наличия электронно-вычислительных машин, успешное прилунение есть просто логическое продолжение предыдущих экскурсий в космическое пространство и советских, и американских. Поняли ли ученые в результате полета что-то принципиально новое в области строения мира? Не самое ли главное и для ученого, и для рядового человека сохранить чувство тайны, безбрежности и бездонности этого океана? Все равно, как его не называть, богом ли, природой ли, непостижимым ли? Не склонны ли мы все теперь думать, что полет на Луну и прилунение открыло нам тайны этого океана? Не склонны ли мы вообще жертвовать философией в угоду физике? Разве мы хоть на одну иоту приблизились, например, к пониманию тайны смерти? И не есть ли факт смерти, ожидающий каждого из нас, одна из главных или даже самая главная тайна Ньютоновского океана?
Год. Перерыв.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. 69-й год. Его основные события.
Несколько террористических групп на Ближнем Востоке объединяются в Организацию освобождения Палестины. Их лидером становится Ясир Арафат. Вооруженный конфликт на советско-китайской границе. Спор идет о принадлежности острова, который советская сторона называет Даманский, китайская Ченпао. 931 советский гражданин эмигрирует в Соединенные Штаты. Президентом Франции выбран Жорж Помпиду. Многочисленные марши протеста против войны во Вьетнаме проходят по городам Соединенных Штатов. В Вашингтоне собираются 250 тысяч участников. Астронавты Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин ступают на поверхность Луны. Их прогулка продолжается 2 часа 21 минуту. Музыкальный фестиваль в Вудстоке, штат Нью-Йорк, собирает около 400 тысяч зрителей. Все дороги на 30 километров вокруг парализованы. В течение 2 дней перед собравшимися выступают музыкальные звезды: Джефферсон Эрплейн, Кросби, Криденс, The Who, Джанис Джоплин, Джимми Хендрикс. Портрет Владимира Набокова на обложке журнала «Тайм» в связи с выходом романа «Ада». Александр Солженицын исключен из Союза писателей. Андрей Амальрик публикует на Западе свое эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Нобелевская премия по литературе присуждается Самуэлу Бекету. На экраны выходят «Сатирикон» Федерико Феллини, «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» Сиднея Поллока. Умирают архитектор Мисс Ван дер Роэ, философ Теодор Адорно, прозаик Макс Истман. В эмиграции уходят из жизни поэт Борис Божнев, прозаики Иван Новгород-Северский и Николай Нароков, издатель Абрам Гукасов. По всему миру ставят американскую рок-оперу «Hair».
Ставят эту оперу и в Париже. В нашем архиве на эту тему сохранился комментарий. Удивительнее всего, кто его автор? Георгий Адамович.
В Париже только что поставлена американская музыкальная комедия «Hair». По-русски «Волосы» или, если угодно, «Шевелюра». Дать один, единственно точный перевод невозможно. И, вероятно, оттого на французских афишах и в программах сохранено оригинальное английское название. Представление это не похоже ни на какое другое. Ничего подобного Париж до сих пор не видел. В Нью-Йорке и в Лондоне «Hair» идет уже больше года, при неизменно переполненных залах, и, конечно, будет идти еще долго. Необычайный успех этого представления тем более достоин внимания, что в труппе из 50 человек нет ни одного профессионального артиста. Участники спектакля выбраны по конкурсу, на который, например, в Париже явилось больше 2000 юношей и девушек. Объяснить же этот успех, повторяю, необычайный, приходится не одной какой-нибудь причиной, а несколькими. Главная из них, вероятно, та, что «Hair» явно находит отклик во все шире распространяющихся настроениях западной молодежи. Правда, не всей молодежи, а лишь меньшинства ее. Но меньшинства активного, шумного, заставляющего о себе говорить и увлекающего за собой сверстников, даже таких, которые лет через 10-20 превратятся в самых заурядных обывателей. Чего это меньшинство хочет? Чего оно ищет? Освобождение от всех условностей, новизны во что бы то ни стало, пересмотр установленных ценностей или даже отказа от них во всех без исключения областях. Словом, разрушение культуры, будто бы насквозь прогнившей, а иногда и возвращение к истокам истории, когда голый человек стоял на голой земле. «Hair» в этом смысле зрелище истинно дикарское. И если юные зрители приходят над него в экстатический, неудержимый восторг, кричат, топают ногами, вскакивают на подмостки, то едва ли такое же действие производит оно на их отцов и матерей, которых, кстати сказать, в зале немало.
Остаемся во Франции. Марк Слоним. Воспоминания об Альбере Камю.
Я впервые встретил Камю летом 47-го года, на другой день после моего приезда в Париж из Северной Америки. Он только что выпустил роман «Чума». И по этому случаю в великолепных салонах издательства «Галимара» был устроен торжественный прием. Камю стоял в углу, окруженный толпой журналистов, поклонниц и собратьев по перу. Когда меня подвели к нему, я прежде всего разглядел очень умные и немного грустные глаза на утомленном лице и большой лоб мыслителя. Во всей его жгощавой фигуре, его нервных руках с узкими пальцами, во всем его облике молодого интеллигента, ему тогда исполнилось 34 года, было странное сочетание силы и нежности, почти болезненности. Вероятно, одна из самых интересных бесед моих с Камю состоялась в 1951 году. Я спросил, считает ли он себя гуманистом. Он взволнованно ответил, что гуманизм, стоящий или ставящий во главе вселенной человека, это устарелый антропоцентризм, пережиток средневековья. Не видеть, что мы находимся во Вселенной и подчинены ее ритму и ее строю, значит игнорировать законы бытия, А приписывать нашу логику и наш ограниченный рационализм объективному миру и думать, что жизнь следует механическим правилам материализма, приводит лишь к утрате духовной свободы и множеству роковых ошибок. Вот почему все восторженные восклицания о советском гуманизме или лживый обман, или, в лучшем случае, бессознательная иллюзия. Хорош гуманизм, в имя которого расстреливают противников и строят тюрьмы и каторжные лагеря. Подлинный гуманизм невозможен без сострадания и милосердия. И в то же время он считается с границами наших возможностей и нашим положением в космосе. Именно во время этой беседы я в первый раз услышал формулу, которую потом Камю неоднократно повторял в своей полемике с коммунистами, обвиняя их в неискренности и утаивании правды. Цитата. «Тоталитарный режим – это прежде всего власть одной партии и уничтожение всякой оппозиции и инакомыслия. И ни одно из зол, которые он претендует излечить, не столь плохо, как он сам».
Этот свист непростой. Это позывные подпольной французской радиостанции «Радио Родина», действовавшей во время нацистской оккупации. Мелодию насвистывал актер Клод Дофен. После войны на эту мелодию были написаны и слова. Их авторы Морис Дрюон и Жозеф Кессель. В августе 69-го отмечалось 25 лет со дня освобождения Парижа. Песню французских партизан поет Ив Монтан.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Полвека в эфире». 69-й год. Литература и идеология. Под Москвой умирает Корней Чуковский. С поминальным словом из Лондона – Виктор Франк.
Хитрый был человек. Хитрый, добрый и обаятельный. Мне довелось с ним встретиться и беседовать 7 лет тому назад в Англии, куда он приезжал для получения почетного звания доктора литературы в Оксфордском университете. Помню, как в знаменитом Шелдоновском театре, то есть большой аудитории, он стоял в проходе, уже в академической мантии и с докторским беретом на голове, который то и дело сползал то на его лоб, то на его затылок. Помню, как он пытался его удержать на полагающемся ему месте и как он подмигивал своим друзьям и поклонникам. Помню, как он с юмористическим долготерпением выстоял длинную речь по латыни, в которой университетский оратор перечислял его произведения, в том числе «Крокодила». Помню, как он потом говорил, что вот научился новому латинскому слову «крокодила». А то я думал, говорил он, что это у нас в частушках революционного времени по необразованности распевали «по улицам ходила большая крокодила». Оказывается, это латинское влияние. Но за всем этим балагурством, приправленным огромным инстинктивным шармом, в Чуковском чувствовалось нечто неизмеримо более важное. Огромная старая культура, впитавшуюся в его кровь и плоть. Причем обладание этой культурой не было для Чуковского поводом для нарциссического самолюбования и самозамыкания. Он щедро излучал эту культуру, делился ею со всеми собеседниками, какого бы возраста, какого бы образования, какой бы национальности они не были. И ведь недаром Чуковский отдал столько труда, столько любви детям. Говорят, что в молодости, в его петербургской молодости, он был человеком очень задорным и кусачим. Но жизнь, тяжкая, трагическая жизнь, выпавшая на долю всех людей, вступивших в революцию взрослыми, его не ожесточила, не превратила в циника, а наоборот, смягчила и сделала его человеком доброй воли. А ведь жизнь основательно его потрепала. и семьи его коснулось, и его самого. Одним из немногих переделкинцев он не отступился от Пастернака в тяжелые для последнего месяца и годы. А когда совсем уже недавно пришлось туго Солженицыну, оставшемуся и без крова, и без заработка, то Чуковский, говорят, приютил его у себя в том же Переделкине.
Два солженицынских романа одновременно, «Раковый корпус» и «В круге первом», поглавно в течение многих месяцев звучат на волнах свободы. Оказывается, что Александр Солженицын наше радио слушает, и, по крайней мере, чтение «Ракового корпуса» в исполнении Юрия Мельникова одобряет.
«Слушайте, товарищ», — шептал безголосый из Демкиной кровати, — «вы начали насчет березового гриба». Но ни Русанов, ни Костоглотов не хотели уступить. Ничего они друг о друге не знали, а смотрели взаимно с ожесточением. «А если хотите высказаться, так будьте же грамотно, элементарно», — выплевывая каждое слово по звукам, осадил своего оппонента Павел Николаевич. «О нравственном усовершенствовании Льва Толстого и компании раз и навсегда написал Ленин, и товарищ Сталин, и Горький». «Простите», — напряженно сдерживаясь и вытягивая руку навстречу, ответил Костоглотов. «Раз и навсегда никто на земле ничего сказать не может, потому что тогда остановилась бы жизнь, и всем последующим поколениям нечего было бы говорить». Павел Николаевич опешил. У него покраснели верхние кончики его чутких белых ушей, и на щеках кое-где проступили красные круглые пятна. Тут не возражать... Не спорить надо было по-субботнему, а надо было проверить, что это за человек, откуда он, из чьих, и его вопиюще неверные взгляды не вредят ли занимаемой им должности. «Я не говорю, — спешил Костоглотов, — что я грамотен в социальных науках, мне мало пришлось изучать. Но своим умишкой я понимаю так, что Ленин упрекал Льва Толстого за нравственное усовершенствование тогда, когда оно отводило общество от борьбы с произволом, от зреющей революции. Так. Но зачем вы затыкаете рот человеку, — он обеими крупными кистями указал на Поддуева, — который задумался о смысле жизни, находясь на грани ее со смертью? Почему вас так раздражает, что он при этом читает Толстого? Кому от этого худо? Или, может быть, Толстого надо сжечь на костре? Может быть, правительственный сенат не довел дело до конца?» Не изучив социальных наук, Костоглотов спутал «святейший» с «правительственным». Теперь оба уха Павла Николаевича налились в полный красный налив. «Это уже прямой выпад против правительственного учреждения». Он не расслышал, правда, какого именно. Да еще при случайной аудитории, подобранной не по списку, усугубляло ситуацию настолько, что надо было тактично прекратить спор, а Костоглотова при первом же случае проверить. И поэтому, не поднимая пока дело на принципиальную высоту, Павел Николаевич сказал в сторону Поддуева: «Пусть Островского читает, больше будет пользы».
Шестьдесят девятый год. Литература и идеология. Еще одно чтение, на этот раз авторское. Начало новых воспоминаний. «Только один год» в исполнении дочери Сталина Светланы Аллилуевой.
«Я не думала 19 декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом. День был очень холодным. Мороз 15 градусов по Цельсию, к вечеру дошел до 20, шел снег, началась метель. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 1 час ночи, но сколько я ни звонила к диспетчеру, никто толком не знал, будет ли летной такая погода. Казалось, что Москва не хотела отпускать меня. Друзья и знакомые звонили и спрашивали: «Правда ли? Правда, что ты сегодня улетаешь?» И я в сотый раз повторяла им одно и то же. Это было действительно невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа, поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью. Это была моя первая поездка за границу, не считая 10 дней, проведенных летом 1947 года в гостях у брата, стоявшего с авиационным корпусом в Восточной Германии. Мне самой было как-то очень странно, хотя разрешение было получено еще месяц тому назад, и за это время я могла бы спокойно собраться. Но я все еще не уложила большой, занятый у приятельницы чемодан, плохо соображая, какую погоду встречу в Дели и что там носить. Второй чемоданчик, поменьше, был готов. Там были многочисленные подарки индийским родственникам. Мне объяснили, что без этого нельзя ехать. А также подарки от индийского филолога доктора Бахри для его семьи в Аллахабаде. Меня больше всего беспокоил саквояж, где находилась белая сумка поменьше, а в ней небольшая фарфоровая урна с прахом. Я долго мучилась, не зная, как я повезу ее. Мне давали разные советы, но я чувствовала только, что должна держать ее где-то возле себя, рядом. Это было что-то почти живое, она казалась мне очень тяжелой. Это была некая таинственная часть меня самой».
Тему «Литература и идеология» повернем немного иначе. «Идеология и кино». На Каннском фестивале в 1969 году показан фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», в Советском Союзе все еще запрещенный. Рассказывает свободовский киновед, еще один невозвращенец 60-х годов, Владимир Матусевич.
Когда 3,5 года тому назад фильм был запрещен, самые бывалые, самые тертые калачи в кинематографических кругах диву давались. Почему? За что? Фильм о средневековой Руси. Решительно никаких намеков или возможностей сопоставления с сегодняшним Советским Союзом в нем не содержится. Никаких таких формальных новаций, могущих раздразнить партийно-чиновную братью, тоже незаметно. А у братьи этой надо отдать должное, нюх развит преотлично. И они заметили, не могли не заметить того неукротимого бунтарства, той беззаветной смелости мыслей и чувствований, что являются признаком всякого подлинно выдающегося произведения искусства и, по большому счету, определяют сущность фильма «Андрей Рублев». «Андрей Рублев» состоит как бы из ряда новелл, каждая из которых являет собой нечто завершенное в своем роде, и которые вместе с тем в совокупности образуют нераздельное целое, звуча вариациями одной и той же темы, сливаясь в могучем полифоническом хорале. Это гимн русскому народу. Гимн, пропитанный горечью, гневом и болью. Гимн, в котором нет пустозвонной и благостной торжественности, сусально-квасного патриотизма и фальшивой умиленности, какие были, скажем, в Александре Невском Эйзенштейна или Минине и Пожарском Пудовкина. Но есть ярость, есть иступленный протест против всех и всяческих античеловечных сил истории, обрекавших и обрекающих великий народ на пассивно-рабское долготерпение. Страшный фильм, жестокий и прекрасный.
Радио «Свобода», вы слушали передачу «Полвека в эфире». На нашем календаре был год 69-й. Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
—
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
«Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Музыка и исполнение Елены Якубович. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.